остановились, в общем, в середине, ну, вернее, ближе к концу пункта и в середине мысли. Мысль основная была такая. Моше Рабейну связан каким-то вот пока что непонятым нами образом с освобождением до такой степени, что для того, чтобы освобождение произошло, вот это должно осуществляться именно силами Моше Рабейну. И для того, чтобы разобраться в связи Моше с освобождением, в чем же существуют эти связи, Рэбе предложил заняться разбором капитла, который через несколько дней, через три дня, мы сказали с вами, становился Рэбе с капитлом, то есть капитлом, которые будут все евреи читать за Рэбе, 90-м капитлом Дилем. Рэбе исполнялось 89 лет, начинали читать 90-й капитл. Этот 90-й капитл мы, собственно говоря, успели сказать с вами, только обозначить начало и завершение этого капитла. Начало этого капитла с «Мизмор лемойше ижел эйким», поскольку это первый из 11 псалмов, авторство которых принадлежит Моше Рабейну. Именно в этом капитле, в Дилем, упоминается Моше. «Мизмор лемойше, песни Моше, иш ойл эйким». Человека, принадлежащего Богу. Иш шель ойлыким. Наверное, так надо перевести. Хотя есть толкование, которое мы приведем ниже, которое переводит этот момент иначе. И завершается этот капитул словами «Вигиноем алэлэ кейна алэйну, майсэ идэйну койна на алэйну, майсэ идэйну кейна нейу». «Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас, и деяние рук наших пусть оснует нам, деяние рук наших оснует». Мы с вами уже упомянули о том, что с точки зрения толкования, с точки зрения, приветствую эти самые вот эти Брежнев, поцелуи, уста, все это потом.
Слово основать.
Основать город, да. Да, сделать основательным, основательная постройка, скажем, да, постройка, может, построили постройку. Помните, как евреи строили в Египте, работали там на строительстве, по-моему, вот как раз один из твоих румын приездов в Ешиву, когда мы об летнюю пору во дворе учили Гемору Сота, то мы там, в частности, учили объяснение мудрецов, которые говорят, что та местность, где евреи занимались своим строительством, это была такая гиблая, проклятая местность, где вот строил человек дом, он уходил туда, вот в жижу, уходил. Да, примерно как в Питере, да, очень такое родственное нам место. Но здесь, слава Богу, нас строить не заставляют, мы Тору учим, и слава Богу. Вот, и эта Тора тоже как в жижу уходит, и учим, потом все забываем, чертовы матери, да. Ну вот, привет, Йосиф. Все, что мы успели сказать по поводу этого капитла. Не более того. И продолжается мысль. Надо найти пятый пункт, от него отступить абзац назад. Я думаю, что легче это делать вот так. Нет, а здесь здесь открытые места, вот отсюда надо начать, вот. Вот с этого места, и покажешь там остальным, откуда начинать. «Викмой шомрим хахамейну, шевиеноем авайлы кейну лейну геймер, сиу мизмар зеу, аброха ват фила жельмойша бекешер машур ашхина бен мишкин». И, как говорят наши благословенные памяти мудрецы, что вот это вот завершение данного капитла, «Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас», это благословение и молитва Моше Рабейну, которая была связана с почиванием Шхины в Мишкане. Кстати говоря, вот как раз сегодня мы с вами начали изучение главы Трума Тецавы, а потом после Китиса Ваегель Пикуды, они будут теперь непрерывным до конца, до самого завершения книги Шмойс, повествованием, которое будет связано именно с строительством Мишкана. И завершится в главе Пикуды как раз-таки вот этим сюжетом, которому посвящена данная молитва Моше Рабейну. Когда Мишкан был построен, надо было, чтобы Шхина в нем почила, это сразу не произошло. Так вот, «Омар логэм ероцин шатиша Шхина бэмайсэ дэйхам». Наши мудрецы описывают следующим образом. Моше Рабейну, обращаясь к евреям, он сказал, «Пусть будет угодно, чтобы почила Шхина в деяниях рук ваших». Виной Мавайла Кейну Лейну, и пусть будет милость Бога Всесильного вашего на нас, Всесильного нашего на нас, и так далее. То есть, ну и продолжил словами вот этого завершения этого капитла. Зоиса Мера, что это означает? Шедавка тфилас Мойша Поло Эсашо за Шхина бен Мишкан. Именно молитва Мойша, она повлекла за собой почивание Шхины в Мишкане. Уве ойфен шекавэше койнану олейну. И именно таким образом, который можно описать как койнану олейну, оснует на нас. То есть, что значит оснует? Оснует сделает основательным, сделает закрепленным. Беквиюс ледойр дойр. То есть, именно молитва Мойша, она привела к тому, что вот эта постройка Мишкана, она стала постройкой, которая... Ну, которая была актуальна, например, во всех последующих поколениях, из поколения в поколение. Адки фиши зэй и ебешлэйм из бэвэй самих дэшашлиши. И вплоть до того, как эта основательность храма, она воплотится в третьем храме. Ну, мы с вами уже говорили, что постройка Мишкана, несмотря на то, что все деяния рук Мойши вечны, это постройка, которая скрылась в результате. Мы сейчас не можем наблюдать эту постройку. Несмотря на то, что детали Мишкана сохранились и так далее, они были там захоронены, они не были захвачены врагом, там, скажем. Несмотря на это, сама постройка вот сейчас нами не наблюдается. Первый храм был разрушен, второй храм был разрушен. Но они были уже устойчивыми храмами, которые стояли на одном месте, были связаны с одним местом в пространстве. Но вот именно в третьем храме вот эта идея основательности, идея устойчивости, она раскроется в абсолютной степени. То есть это будет вечный храм, который никогда не будет разрушен. Кедиврей хахамей, ну а лапосук майса идейну кмакейнен наиву, в соответствии с толкованием наших мудрецов вот этого стиха, с самого завершения исследуемого нами капитла, деяние рук наших оснует... Деяние рук наших снует. Михува нал бейзамик дашашлиши. То есть, вот это, если я правильно понимаю, вот это повторение деяния рук наших снует нам, деяние рук наших снует. Зачем повторено два раза? Мудрецы толкуют в пользу третьего храма. Шиола фоймера кодж бэру гулова ситловы они вне и сэй машриш хиноси бисэйхэ вейн и хор в лейлом. И как мудрецы наши заявляют, что это как будто бы святой благословен он говорит, в будущем я построю его и спущу свою шхину в него, и он не будет разрушен никогда. Вот такой пассаж, завершение мысли, которая начата была на прошлом уроке. Теперь поехали по сноскам. К мой шумрим хахамейну. Ты хочешь поехать страницу? Ну, хорошо. Давайте только меньше будем этому времени уделять, потому что у тебя текст есть. Я не очень понимаю, зачем тебе этот текст. Ну, честно.
Я время от урока не трачу.
А? Что ты говоришь?
Я время не трачу от урока.
А, все, это Рубен, конечно. Я понимаю, что его давно уже пора с ним, конечно. К Мойше Омрим, так, сороковая сноска. Сороковая сноска, пируш Раши Пикудей. Комментарий Раши на Пикудей, Мидбар. Раба в таком-то месте, Мидраш, смотри, комментарий над Илем в таком-то месте, Раши. В общем, масса разных сносочек. И по этим сносочкам мы и идем. Психолыковец, составитель за общей известностью, очевидно, комментариев, которые здесь перечисляет Рэба, комментариев Раши, он выписывает только... только места, которые относятся к Торе самого Рэбе. Вступление Ковицу Юдалев Нисен и Ликут Исихас. Ковиц Юдалев Нисен — это такая подборочка, которая была выпущена, очевидно, в том году. Ее мы уже цитировали выше. Это долго искать. Ну или давайте посмотрим. Вот 12-я ссылка. 12-я ссылка. Это не то. Так, выпущена была к Юдалев Нисан, к 11-му Нисану, то есть ко дню рождения Рэбе. Смотри, выше в 12-й ссылке. И Ликут Исихас. Вот в этом вступлении. Тойрская Аним. Там Рэбе ссылается на Тойрес Коаним. Тойрес Коаним — это такой специфический мидраш, посвященный книге Ваикра. Поскольку евреи завершили строительство мешкана, завершили работы, вернее, по возведению мешкана, Моше Рабейну их благословил, как сказано: «Ваяр Моше эскол амлоха вегеймер, вайворах эсом мейше». Увидел Моше все это, значит, ну, на что они опираются, заявляя, что было какое-то такое-то отдельное благословение, опираются на то, что сказано в Торе: благословил их, увидел Моше всю эту работу и благословил их. Ма броха бейрахон, и каким же благословением он их благословил? Омар лахем, он им сказал: тише ашхина в майсе едейхем, пусть шхина почиет в деяниях рук ваших. Раби Мейр эймер, как бейрахон, а Раби Мейр говорит, как он их благословил: авай элыке ависейхем, йосеф алейхем кохем элэф пеомим. Бог всесильный отцов ваших добавит вам в 1000 раз. «Вэгэм омру», а они ему ответили, они, в смысле, евреи, ответили Моше Рабейну: «Вии ноем авай элыкейну олейну», пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас, «умайса едейну койнен олейну, умайса едейну кейненеу», «деяние рук наших пусть оснует нам, деяние рук наших оснует». Да, то есть это вот в этой интерпретации это не слова Моше Рабейну, не продолжение благословения Моше Рабейну, а ответ евреев на благословение Моше Рабейну, которое к ним обращено в связи с завершением строительства мешкана. Отрывок из Ликутей Сихис по данному вопросу. Интересно, что это исковица Юдалев Нисан, 11-го Нисана, то есть исковица, которая была подготовлена к дню рождения Рэба, а Ликутей Сихис 11-й том. А 11 указывает на сущность, между прочим, на всякий случай. А вол юкшел лет талмит, но станет непонятно ученику. Очевидно, в том месте Рэбе анализирует, ну, как видно отсюда, это место в Дилем, и как часто это бывает, скажем, как часто бывает, когда мы занимаемся исследованием комментария Раши на утреннем Хасидусе, вот, все время, пока мы не учим Майморим предыдущий Рэв, так учим Ликут и Сихас по недельной главе. Вот мы занимаемся комментарием Раши, и в своем, для углубления своего понимания комментария Раши, мы для этого все время себя переспрашиваем, а как данное место выглядит с позиции вот этого умозрительного ученика Раши, к которому он обращается своим комментарием. А что это за ученик? Это 5-летний ребенок, который только что начал изучать пятикнижие, который, с одной стороны, великолепно соображает, у него голова ясная до предела, то есть он обращает внимание на каждую деталь, с другой стороны, он не обладает никаким опытом, никакими знаниями, помимо того, что он уже прочел. Тору он знает вот только вот, он на него смотрит, как вот через щель в танке, значит, то есть он видит только то место, которое учит, и там немножко помнит то, что сзади осталось до этого места выучено. И также и здесь. Так вот, для ученика станет непонятно. «Минаем лой шах шакосу виноем омрой омрой мой шеве адрабе и буха и машма мяны и марли фонов». Значит, не очень понятно, спросит этот ученик, а откуда мы знаем, что вот это вот вегиноем, пусть будет милость Бога всесильного нашего, да? А капитул все представляете примерно, да? Мы его в Шаббас читаем, уже ближе туда, вот к завершению этого первого фрагмента из отрывков, который до обычного псуки Дзимра. Так вот... Откуда нам известно, что вот это вегиноем, которое сказал Мойша, сейчас пропустим скобочки дальше, что вегиноем сказал Мойша, веадрабе, и напротив того, епуха и машмами анеймер лифонов, противоположное следует из того, что сказано до этого, шнойсейну бхэм шиим шона геймер шмойним шона, квар, значит, до этого Моше Рабейну говорит, что дней, наших дней 70 лет от силы 80, квар лома татал, медши мойши гоя бен шмойним шона бейцес мисроим, мы знаем, что Моше Рабейну, ему было 80 лет на момент выхода из Египта. Мы уже из Раши знаем, что когда Моше Рабейну выходил из Египта, ему было 80 лет. Валдера за Мирим Веарен Вихулю, и то же самое Мирим Аарон, ну, Моше Рабейну был младшенький, значит, соответственно, им было еще больше. Воей шломеша зеу гамма метамитами амедраш шейсо ломру виеноем авай лекейну вегеймер. И надо сказать, что это, по всей видимости, относится к тому, на что опирается Мидраш. То есть вот в Мидраше, который мы процитировали, мы с вами остановились на том, что с точки зрения этого Мидраша, что с точки зрения этого Мидраша, ну, ребят, ну это очень много занимает внимания, во всяком случае, точно. Моего, не знаю, вашего не занимает, наверное, потому что какая-то такая перетусовка в листочках происходит. Мидраш до этого говорит, что слова «Виеной мавай лекейну алейну», они произнесены евреями были, а не Моше Рабейну. Так, Валдер, и в этом заключается основа для вышесказанного Мидраша, и срой ломрова еной мавай лекейну вегейме. «Везеуш раши мойси вегу эхот миюд алиф, вегу ришен миюд алиф мизморим шибет филалы мойше». И это первый из 11 капитлов, авторство которых принадлежит Мойше. «Авши зеу бисима мизмар шибет филалы мойше ацми канал». Несмотря на то, что это завершение капитла, завершение вот этого самого первого капитла, как мы сказали выше. «Дебеим рак зеа мизмар омар Мойше», потому что если бы этот мизмар, только этот мизмар сказал Мойше. «Эфшер лоймер ширак от холосой де Мойше», можно было бы сказать, что этот, что только начало этого капитла, оно произнесено Мойше непосредственно. «Машенкин шим шивим гоймер шмойм шона гоймер весиюма мизмар ви еноем у маши он и сруэла диврей Мойше кепир жамедрыш». Они в отличие от того, что там, чем Моше Рабейну продолжает. И в частности, наш интересующий нас стих «Виеноем», пусть будет милость Бога сильна наша на нас, как Мидраш и говорит. «Авал микейвен шигамами с моим шилахарой зе омра Мойше мистабер». Но поскольку последующие капитлы тоже произносят Мойше, «Шикосу зе шибем цагумя медиврей Мойше», то есть получается, что этот стих относится к середине слов Мойше, «Лойми диврей бны Исруэль». Это очень трудно сказать, что это вдруг в этом месте внедрились евреи, что-то такое крикнули, и это вписали в середину этих текстов. «Ван эймар шивим гемеш мойним шона, у хейлик мега эйнешка, ашер везрамтым шона, и ю геймерш шато авенесейну вегеймер». Это понимает, отказываюсь, внедряться в это дело не буду. Значит, то есть, что Рэбе в этой стихе объясняет? Несмотря на то, что существует, Рэбе приводит позицию Мидраша, приводит ссылку на позицию Мидраша, которая явным образом противоречит Раши. То есть, с точки зрения Раши, «Виеноем авай лекейну алейну», завершение нашего капитла, это продолжение слов Моше Рабейну. С точки зрения Мидраша, еще начиная со слов 70 лет, значит, жизни нашей 70 лет от силы 80, это уже слова не Моше Рабейну, а ответ ему, евреев. Раши объясняет, с каких позиций выступает, Рэбе объясняет, с каких позиций выступает Раши, заявляя вот свою позицию. А его позиция, понятно, что это позиция простого смысла Торы. Раши специально оговаривается, что этот капитул лежит в самом начале 11 капитлов, 11 глав книги Дилем, который составил Мойше. Поскольку Мойше Рабейн является автором всего этого текста, начиная с нашего псалма и заканчивая еще на 11 псалмов вперед. Довольно трудно сказать, что вдруг в середине вот этого большого корпуса текстов, ну, небольшого, но довольно большего, чем один капитул, вдруг внедрятся слова сыновей Израиля. И поэтому отсюда Раши делает вывод, что эти слова тоже относятся к Моше Рабейну. 41-я сноска. «Давка тфилос Мойше пол и зашел с шхина по мешкан». И именно молитва Моше Рабейну, она произвела почивание шхины в Мишкане. Смотри подробно, тоже тот же самый текст, Рэбе ссылается, опять отсылается на вступление Ковицу Юдалев Нисан, который третий раз мы уже цитируем, ну, очевидно, в другом месте. Знакомимся с содержанием этого отрывка. Кейван ше Моше Рабейну иньон и Тойре канал сейф алиф, поскольку идея Моше Рабейну – это Тора. Мы выше отмечали, что вот эта связь между Моше и Машиахом, Моше как Машиахом первым, он же Машиах последний, и Машиахом практическим, поскольку сам Моше не может стать Машиахом заключительным, он вообще из другого колена, сводится к взаимоотношениям на основе Торы. Поскольку идея Моше, вся идея Моше – это идея Торы, он становится как бы тем потенциалом, которым будущий Машиах осуществляет освобождение. И поэтому становится как бы будущим Машиахом в том числе. Так вот, поскольку идея Моше Рабейну – это идея Торы, как мы говорили выше, «Лахейн, колайн йоним клурим немшохим алидней Моше». По этой причине все, что вообще, ну, все, что существует, все, что есть, и вся божественность, которая поступает в мироздание, все происходит через Моше, включается и привлекается в мир благодаря Моше. Вегама иньоним шиеи шиеиш бохэм майла лигаби авейда бекава тейра. Также те идеи, у которых есть какое-то особое достоинство, превосходящее Тору на первый взгляд. К мой чува, как, например, чува, известно, что сам институт чувы, он выше, чем идея Торы. И именно по этой причине чува способна исправить какие-то недостатки, которые есть в области изучения Торы или в области выполнения заповедей, которые мы с вами учим из Торы. Сама Тора, она не находит инструментов исправить саму себя, а чува – это нечто более высокое. И поэтому она способна исправить те недостатки, те недочеты, которые происходят на уровне Торы. Но, тем не менее, откуда мы узнаем с вами о чуве? Только из Торы. То есть сама идея чувы приходит к нам, несмотря на то, что чува выше Торы, приходит к нам через Торы. Цдока, тот же самый коленкор. «Векмойхан малзат фила шабаниден дидн». И подобно этому идея молитвы. В идее молитвы есть моменты, которые превосходят Тору. Но при этом сама идея молитвы, она нам транслируется свыше, тоже через Тору. То есть, что бы мы ни взяли в служении, даже те моменты, которые, может быть, в чем-то превосходят Тору, они приходят к нам через Тору неизбежно. «Клурим бетейра мойшев немшохим бегилы мимена». И они приходят к нам, что для нас здесь принципиально, не просто через Тору, а будучи связанными с идеей Моше Рабейну. И привлекаются в раскрытие именно через Тору, то есть через Моше Рабейну. «Везеу атам шикол цивуя цивуя атыра». И в этом заключается причина, что все приказы Торы. «Гама цивуя машаихам лаарен коин год лилвонов хайвицу базе». Также приказы, которые имеют отношение к Аарону и его сыновьям, и подобное этому. «Неймрут хилан и Мойша», они все были переданы через Мойша. Мы знаем с вами из комментариев Раши, что даже те места, где Тора вроде бы напрямую обращается, то есть, ну вот, Тора нам говорит, «И сказал Бог Аарону». Даже эти места, это не речение, которое было направлено непосредственно Аарону, при всем при том, что он был великий пророк, и даже, значит, с точки зрения Мойши был более великий пророк, чем сам Мойш. Это Моше Рабейну давалось речение, просто писание, его привязывало к Аарону для того, чтобы там, его вознаградить за что-то, или для того, чтобы раскрыть какое-то его достоинство особое, но все равно все транслировалось через Мойша исключительно. Так вот, в этом причина, что все приказы Торы, также те приказы, которые к Моше Рабейну напрямую вроде не имели отношения, специфически были направлены, ну, скажем, на Коаним. Моше Рабейну, как известно, был не коэн, и какие-то вопросы служения там, храмового, они не имели к нему принципиального отношения, точно так же, как они не имеют отношения прямого на уровне практики, не имеют отношения к нам с вами. Так вот, они все равно, Неймрут, Хилан и Мойш, они вначале высказывались Всевышним Мойше, Вегу, Цивес, Аарон, Вейсбонов, а он уже передавал эту информацию с Аарона и его сыновьям. Вехен, Скобный Исруэль, также, ну и даже, наверное, это еще более очевидно, также применительно к другим сыновьям Израиля. Валпизе, Гам, Муван, Бенегел, Ашрос, Ашхина, Бен Мишкан, подобным образом, понятно в отношении с почивания шхины в мешкане. О, Микошикен Викалы Хеймер, и можем даже высказать Калвы Хоймер на этот счет. Кейван Шигуиня нахи клоли бави дошем шелисроил. То есть, если уж какие-то частные повеления и частные идеи озвучивались исключительно свыше, приходили в мир, свыше приходили к евреям, исключительно через Моше Рабейну, то уж тем более такая фундаментальная вещь, настолько общая вещь в служении евреев, «Васули мигдаш ханти бисейхом», все строительство храмовых сооружений, оно, в общем, является следствием одного глобального приказа: «Пусть сделают мне святилище, я поселюсь среди них». «Шаацивы алзе вегама пиула базе шипоял нейсусу алидей мейша», что тут понятно, по принципу Калвы Хоймер, понятно, что сам приказ этот и его результат его осуществления, они привлекались через Моше Рабейну. У Мимену Нимшах Акоях Лаарену Вонов, от него транслировалась сила в результате на совершение выполнения ими, их полномочий, их служения к первосвященнику Аарону и его сыновьям. Везеуши давка Моше Шимеш Бегунак Дейла Шива Шива Семи Амилуем. И, ну, наверное, еще на памяти, по-моему, недавно мы это как-то обсуждали, по крайней мере, мельком, когда храм был построен, то есть уже все соорудили, все детали изготовили, храм оставалось только собрать, то выяснилось, что никто из евреев собрать храм не способен. И оказался единственным человеком, который смог собрать храм, оказался Моше Рабейну. Ну и Моше Рабейну, он собирал этот храм вот несколько раз, пока он не собрался, наконец, окончательно. И в течение 7 дней Милуим, о которых подробно рассказывается в Торе, происходило такое вот, такой, какой-то переход к системе существования при храме. То есть, к ним проходили обучение, они наблюдали, как приносится жертвоприношение, они слушали, наверное, обзорные лекции. Курс молодого бойца проходили, да. Нет, не курс молодого бойца не проходили, потому что они не могли ничего делать. Они вот были пассивными
слушателями. Мастер-класс по пользованию храмом.
Да, да, да. А Моше Рабейну, он выполнял все виды служения. И выступал в данном случае как в качестве первосвященника. Как будто бы первосвященника. А на 8-й день, о котором рассказывал в главе Шмини, и там еще есть места, где тоже о 8-м дне рассказывается в Торе, там уже произошла передача полномочий Аарону и его сыновьям, и вот происходило такая вот происходило, ну, собственно, произошло почивание шхины в храме, то есть вот тот самый день, когда Виино и Мава и Лыкейну, то, что, о чем мы, собственно, и говорим. Так вот, Рэбе здесь говорит, вот эта вот трансляция через Моше Рабейну всего, что имело отношение к строительству храма, а потом его запуску в эксплуатацию, а потом его функционированию, вот как ключевому моменту почиванию шхины в храме, все проходило через Моше. И это иллюстрируется тем, что Моше Рабейну выполнял все служения, все виды служения, которые было необходимо на протяжении 7 дней Милуим. Великама деес, и по некоторым мнениям, гамба ей машмини, также на 8-й день. То есть на 8-й день он производил, по крайней мере, часть работ. Вейсейра мизе, и более того, Моше хина хесарен вейсбонов бавыда сам мишка, Моше Рабейну, именно он ввел Аарона и его сыновей в служение мишкана, в них нас имарен бе мишкан, бе ей машмини, и на 8-й день. Если я правильно понимаю, это как раз общепринято, то есть по этому поводу, не знаю, может, есть расхождение, конечно, по-моему, нет. А на 8-й день, вот когда, перед непосредственным почиванием шхины в мешкане и в момент непосредственного спускания, нисхождения шхины в мешкан, он вместе с Аароном зашел в мешкан. Лиланды и Алмайса Коктейрес, для того, чтобы обучать его принесению воскурений. Ведавка алидей Моше неймру колцы вуя вая шайохим да аран. И именно через Моше были переданы в итоге все приказы Бога, которые имели отношение к Аарону и его сыновьям. Гамби ньонимш Моше ацмей лой овет базе. Также по поводу тех видов служения, тех моментов, которые с Моше Рабейну вообще никак не были связаны, он ими не занимался практически. К мой корбан из Аарона вон убьем ашмини, не неси ископаемый кодицы базе. Например, принесение жертвоприношений именно коинских. Есть ряд коинских жертвоприношений, которые которые приносятся вот именно только коаним. Коаним обычными единожды, коаним первосвященником ежедневно. Ну и Моше Рабейну, естественно, их не приносил. Или поднятие рук, в смысле благословения коаним, тоже Моше Рабейну к этому отношения не имел. Но, тем не менее, и эти приказы, и эти идеи, они прошли через него. «Умитам зе ойе цойрах давка бетфилес Мойше». И по этой причине, собственно, ради чего мы все это проговорили, и именно по этой причине необходимо было, именно необходима была, вернее, именно молитва Мойше в иноем авай лекейну лейну вегемер, пусть будет милость Бога нашего и так далее. Шатиши шхина майса идейхм, чтобы шхина почила в деяниях рук, ваших. Ну, здесь Рэбе как бы с другой стороны, нет, это он цитирует Раши, если я правильно понимаю. Он с другой стороны подтверждает вот то, что эта реплика, она все-таки исходит не от евреев в ответ на благословение Моше Рабейну, а это именно посыл Моше Рабейну. Почему он был нужен? Потому что все, включая почивание милости Бога Всесильного вашего, это все происходило через Моше. Несмотря на то, что Моше Рабейну еще там вот, при назначении Ури его в качестве освободителя еврейского народа, он Всевышнему заявил, что мой брат Аарон, он лучше и более значим, чем я. Шариды Кербанейзова, Видосы Тиши Шхина Бхэм. И тогда он обосновал это чем? Что именно благодаря его, в смысле Аарона, жертвоприношением, его служению шхина почиет в еврейском народе. «Ватейду шамоким бохар бой». И узнают все народы, что вездесущий он избрал его, в смысле Аарона. «Гинезе гуфа нимшахва низгалы баар нарды мойша тойр». И это, впрочем, тоже. То есть, да, действительно, впоследствии, когда уже происходило служение в храме, то именно благодаря служению Аарона, а не Мойше, практически осуществлялось почивание шхины в еврейском народе, но и это тоже, оно транслировалось и Аарону через Моше Рабейну. 42-я сноска, если я правильно понял, да, которая заканчивается наш пункт. «Алла посох», сказали мудрецы в отношении стиха «Майса идейна кененею». Вот это удвоение, если я правильно понимаю, удвоение слов – «Койнену алейну майсы дейны кененею», «Оснует нам», «Деяние рук наших оснует», оно мудрецами интерпретируется как указание, как одна и та же идея, которая излагается применительно к Мишкану и применительно к третьему храму. Третьему храму, который не будет никогда разрушен, и вот в нем вот эта основательность, она раскроется в наибольшей мере. 42-я сноска Рэбе ссылается на Мидраш Дилем, и то, что и ссылки, которые фигурируют в общественном письме к 11-му Нисана того года, по всей видимости. Мидраш Дилем Алапосук. «Ви еноем авай лекейну олейну, пусть будет милость Бога всесильного нашего на нас, омар лахэм акос бру лэш лэши овар, ал йоди шенивне бейс амигдаш ал едей босрвы дом, лефиха хор вешомеем». «Сказал им святой благословен он», имеется в виду евреям, ну, понятно, Мидраш здесь этот пасук, то есть относит слова этого пасука к эпохе, которая много-много лет спустя уже осуществилась, то есть к моменту, к ситуации нашей, к ситуации разрушенности храма. Вот Всевышний говорит, что в прошлом был построен без амигдаш, человек в плоти и крови, поэтому он был разрушен и опустошен. «Весолакти шхину митейха», и я убрал шхину свою из него. «А волли осит ловой эвненовой шкен шхиноси бисейха вейны хор в лейлом». Но в будущем я построю, в смысле, акцент здесь на слове «я», я построю его, и я поселюсь в нем, поселю в нем свою шхину, и он не будет разрушен никогда. Так. Пункт Гей. Можно следить, кстати, только вот по другим бумажкам. Или тебе впадло? А, да, то есть на любом расстоянии и под любым углом. Ну, то есть да. Даже если... только не понимаю, как вот этот текст, он, очевидно, проецируется тебе в район ширинки. И там, вот есть такой текст, есть там еще, вот, пожалуйста. Есть вон сколько книг. Будешь сидеть здесь. Ну давай, хорошо, все равно, да. Ну вот я знаю, что у тебя, да, стереоэффект. Гей, а биур базе, объяснение по этому поводу. У врегном дию бекефил алошен веинен бетхил замизмар в сию мой, магу атам бекфилас бекфилойс шельтфила лимойше вахарках тойры ише и луйким, валдер зе бесиум амизмар виной мавелыкин улейну, майсидейны койну улейну, вахарках ойтпа, майсидейны кейны нею. Значит, объяснение по этому поводу. Рэба предлагает начать предварив дальнейшие рассуждения объяснением удвоенности языка и в начале стиха, и в завершении. Не стиха, а капитла.
Почему 43-й не объясняет?
43-й не объясняет, папа, ты посмотри на объем 43-й, и ты поймешь, почему он не объясняет. Он здесь, во-первых, не объясняет ничего, он расшифровывает ссылки. 43-й сноски, есть большой текст от Рэба, и никаких ссылок нету. По? Вот оно все. Так, ну это сейчас. Что за удвоение языка? Удвоение языка. Всегда, когда раньше я слышал, теперь сам использую это, ничтоже сумерся, просто невозможно действительно. А как иначе? А раньше всегда, когда люди говорили удвоение, Тора говорит двойным языком, мне всегда представлялась змея такая, значит, с двойным языком. Ну, двойным в смысле, что есть повторение. Так вот, в начале пасука мы читаем с вами «Тфила лы Мойше». Ну, сказали «Тфила лы Мойше», и все, успокойтесь на этом, да? Молитва Мойше, все, мы поняли, кто это. Зачем еще говорить про Мойше и Шейлыгим? Тем более, что это достаточно такая, ну, непонятный оборот. Так, сейчас, одну секунду, я просто хочу, чтобы мы с вами начали. Так. Вот так мы сделаем. Валдер Забесимами. И подобное этому завершение капитла. Ну, только что мы с вами обратили внимание, вслед за Мидрашем, что там и такое удвоение происходит. Пусть будет милость Бога Всесильного нашего на нас, деяние рук наших оснует нам, а потом опять деяние рук наших оснует. Ну вот Мидраш расшифровал это как вот такое повторение, которое намекает на ту же идею, только много-много лет спустя в третьем храме. Ну хорошо, вот нас сейчас будет интересовать это удвоение. Так, я предлагаю вначале просто пробежаться по этим моментам, то есть по этим стихам с точки зрения комментария Мецудас Довид, Мецудас Циин, которые, как известно, в Танахе вот и являются выражением простого смысла. Значит, «Филан и Мойши и Жилыким, адны и Мои на то и Слону, бедерва дейр». «Молитва Мойши иш ойлыким». Сейчас поговорим отдельно. «Господь, прибежищем был ты нам из поколения в поколение». Мецудас Довид объясняет «Тфила де Мойше». Значит, это 11 капитлов, в которые произнес Мойше. И что нам, о чем нам говорит вот это «Иш Ойлыким»? А «Иш Ойлыким», ну «Иш Ойлыким» — это смехут. Значит, расшифровывается всегда через «Шель», правильно? «Иш Шель Ойлыким». Человек, принадлежащий Элейкиму. Вроде так надо понимать. Вот Мецудас Довид предлагает понимать следующим образом логику этого удвоения, того, что Рэб назвал удвоением. Молитва Мойше, то есть, вот эти дальнейшие тексты, в числе 11 штук, это все Мойше произнес. А откуда он их вынес? То есть, мы знаем с вами, что с Деилем это пророческие тексты. Тексты, которые получены на основе Руаха Кодеш, на основе вот такого духовного провидения, то есть тексты, привлеченные с небес, поэтому, собственно, они входят в Танах. Мойше Рабейну был Ишейлайким. Он был вот человеком с той стороны, как бы, да, относясь, то есть он был пророком. Роцулемер Шугоя Нови. То есть он был пророком, поэтому он и, значит, вот эти тексты и написал, или проговорил скорее. Адный мой эйн, Господь, ты был нам прибежищем, а то лону лимихсе, бихол дейр вадейр, к мой амэдейр, амэгин мизерем умиматар. Значит, ты был нам прибежищем, но слово мой эйн его интересует, естественно, что оно в данном контексте значит. Это значит, что ты был нам убежищем из поколения в поколение, как место проживания человека, которое защищает его от, значит, потока, от водного потока и от дождя. Так, и завершение этого псалма. «Вии ноем авай лекейну лейну», «Пусть будет милостивая Бога нашего, Бога Всесильного, Господа Всесильного нашего на нас, и деяние рук наших оснует на нас, деяние рук наших оснует Он», если я правильно понимаю слово «кейненеу». «Мецудас довит вии ноем». Значит, вот это вот самое слово «ноем», как раз недавно, по-моему, на уроке по, честно говоря, уже немножко запомнил, по-моему, на вечерних занятиях в самых ВОВ мы сталкивались с ноем в таком вот в каббалистическом понимании, как бы, да, и слово ноем понимали как синоним слова ойнок, как синоним наслаждения, то есть указание на, с точки зрения божественных вот этих вот каббалистических аспектов, указание на тайну, на кесар, на внутренность кесар. Ну, на самом деле, ноем, слово ноем – это существительное от прилагательного наим. Наим – милый, приятный, там, дружественный, что-то в этом духе. Так вот, ви еноем, наиму савая и ялейну. То есть, что значит «пусть будет ноем Господа Всесильного нашего на нас», «пусть будет обращена к нам», с точки зрения Мецудас Довид, «пусть будет обращена к нам», вот эта вот милость со стороны Бога, пусть она на нас почиет. Кейненейгу. Что такое кейненейгу? И, кстати, удвоение этой мысли Мецудас Довид вообще никак не объясняет. И, да, и даже не говорит, как в других местах, в большом количестве других мест Мецудас Довид и Раши, они, если что-то повторяется, и с точки зрения простого смысла, не имея, не несет в себе большего количества информации, чем просто вот аллитерация, то они так и пишут. Здесь повторение для усиления значения данного места. Но здесь он почему-то вообще ничего не пишет, а только объясняет, что такое кейненегу, оснует нам. То есть, вернее, даже он понимает это как повелительное наклонение, как требование, как просьбу, скажем, да, обращенную ко Всевышнему, оснуй нам. Кейнанейу ахэна самайса агу, то есть оснуй вот это вот деяние наше, шило ей рэбом такола вэгэв сэдма. Таким образом, чтобы не произошло у нас в этой области какого-то преткновения, чтобы мы здесь где-то не оступились и не понесли ущерб. Вот это вот то, что он имеет в виду под кейнанейу. То есть, понимаете, это надо с точки зрения простого смысла, как повелительное наклонение. Давайте просто для пущей радости посмотрим. Посмотрим Раши, который на Танах совершенно не обязательно такой уж прямо простой смысл. Простой смысл Раши, то есть, вернее, это может быть и простой смысл, но это не тот простой смысл, что в Хумаше. Это уже не пятилетний ребенок, это уже другой ребенок. Так вот, «Веги ноем адный элейкейну», «пусть будет милость Господа Всесильного нашего». Раша объясняет, что значит «пусть будет милость». Он милость понимает как синоним шхины. «Пусть будет шхина его, шхиносы ветанхумов», «пусть будет его шхина и его утешение, пусть будет на нас». Вот это с точки зрения Раши подразумевается последним стихом. Да? И посмотрим «Иши элейким». В первом стихе. И Шалыхкию в первом стихе. Так, одну секундочку. Ой, только не надо, не начать петь, пожалуйста, сейчас, если можно. Так, ну здесь не, ничего такого я не вижу, чтобы можно было. Интересно. Ну, можно от себя привести объяснение, которое, по-моему, дальше будет фигурировать, но оно в данном случае от простого смысла, наверное, достаточно далеко. Мудрецы трактуют вот это выражение «иш ойлейким» не как смехут типа «иш шель ойлейким», А как мы сказали бы по-русски, человек и бог. И Шейлы и Ким через черточку, в смысле суд. Да. Что это означает, и как они это трактуют, сказать, что Мойша Рабейну, он с Мехецов Велимата Иш, Мехецов Велимата и Ким, от половины и ниже человек, от половины и выше Илы и Ким. И о нем говорится в Дилем, как же говорится, сейчас как раз из головы и вылетело. Ну, сейчас вспомнится, наверное, по прошествии какого-то количества минут. Хорошо. Так вот, двигаемся дальше. Значит, Ребе говорит, чтобы нам разобраться в том, что мы высказали в основном уже, то есть некий тезис мы уже высказали, для того, чтобы нам в нем доразобраться, для этого необходимо разобраться вначале с вот этими удвоениями, в начале капитла, в конце капитла. «Веейш леймар эхот а биурим базе». А, да, 43-я, 44-я сноска, простите. 43-я сноска. «Бетхила самизмер увисиюмы» – удвоение в начале капитла и в его конце. 43-й смысл. «Шемизе мован шетоихен кола мизмар» – из чего понятно, что содержание всего капитла. «Шебейн хилос увисиюмы» – между вот этим началом и завершением. «Гуйнен шель кефель» – к нему это идея удвоения. Вообще говоря, вот это само понятие кефеля – достаточно интересное понятие. Наверное, глубокий символизм удвоения, он всеми, в общем, улавливается интуитивно. Да? Две скрижали почему-то, две нормы хлеба на шабас, вот всегда по одной норме, мана в смысле, а на субботу именно две этих самых. Там с мужчиной и женщина. Два уха, два глаза, два носа, да. Две ноздри. Два зуба. И мудрецы наши отмечают, что кефель – это идея освобождения. Вот это удвоение. Храм, будущий храм, он двойной храм. Там со всеми объяснениями, которые по этому поводу следуют. Так вот, здесь у нас получается, в начале капитла есть некоторое удвоение Мойша и Шейлыким. В конце капитла есть удвоение Рэбе говорит, то, что эти удвоения происходят в начале и в завершении капитла, это указывает на то, что все, что между ними, это тоже имеет отношение, какое-то отношение к удвоению. Смотри дальше в таком-то месте. Надо сказать, что на самом деле, если мы внимательно посмотрим на текст капитла, то мы увидим, что там есть различные удвоения. В первом пасуке «бедор-дор» – поколение-поколение. То есть, можно было там «лейлум» или «бехолдор» написать. «Бедор-дор». Дальше «умейлум ваадейлум» – «атокель» – второй пасук. «От мира до мира». «Тошев энейш аддако ватоймер шуву бнеодам». «Тошев энейш аддако ватоймер шуву бнеодам». Значит, «энейш бнеодам». Человек обозначается по-разному, но это, тем не менее, рассматривается рыбой как удвоение в третьем пасуке. И другие случаи. Какие он другие случаи имеет в виду, можно посмотреть, поискать там в тексте. И несмотря на то, что мы можем сказать, что в конечном итоге дилем это песни. Как в песне поесть, в песне слова не выкинешь. Так вот принято в песнях удваивать, некоторые мысли повторять для усиления значения. Там какие-то удвоения достаточно чистые, обороты типа «дойр-дойр» или «мейлом ваадейлом». Они, такие, в общем-то, встречаются, это не рефрен, конечно, но вот такого рода обороты, они встречаются достаточно часто. А рейколин йоним батейра гэм бетахли садиют, но тем не менее, все моменты в Торе, они абсолютно точны. Рей о рабо, смотри дальнейшую, следующую сноску. У вифрат шеба мизмар зэ ахидуш гул и галлигабид роев амизморим шиеш кэфил лош нынин зэ бетхил за мизмар вэн басиюмой. А в частности, если принять во внимание то, что мы уже сказали, что в этом капитле удвоение встречается сразу в первом стихе и в последнем. Вот он какой-то такой удвоенный выходит. 44-я сноска. 44-я сноска на конец нашего вопроса. Майса идейну кейненею. 44-я. Смотри, Ибн Эзра, который отрицает шомши шойлл, пируша радак, шигу лошен кофуль. Значит, смотри, Ибн Эзра, то есть сноска, насколько я понимаю, в пику тому объяснению, которое мы дали. Сейчас посмотрим. Смотри, Ибн Эзру, который там отрицает объяснение Радака, что это удвоение. Майса Едейну, Майса Едейну Кейненею. А что же говорит там Ибн Эзра? Сейчас можем, кстати, раз все равно открыли, так можем посмотреть целиком. Ибн Эзра. Там Кейненею Лейну, Литакин Сибас Ваалилейс, Шело Иге Тойрах Лохэм, значит, он объясняет, он дает разные объяснения словом койнену алейну и слову кейненею, тем самым поясняя, что это не удвоение. Первое, койнену алейну, он объясняет, Моше Рабейну обращается ко Всевышнему с тем, чтобы он, Всевышний, исправил различные причины и подвохи, которые могут в результате вызвать затруднения для евреев и стать для них причиной всякого изнурения во всех деяниях их. «Ветаам кейненею», а что он подразумевает под словом «кейненею», «шии ешол им алдерех им авай ло ивны вайс», чтобы Всевышний был «шии ешол им», чтобы была полнота. Так я понимаю. Наподобие тому, как в Дилем дальше говорится, помните, в маленьких капитлах, которые за Куфьютес идут в 27-м дне. Если Бог не построит дом, то будут попусту старания тех, кто строит его. Вот чтобы такого не было, чтобы Всевышний был с ними с полным сердцем, и чтобы не были пусты старания тех, кто строит здесь мешкан. Можем посмотреть, что говорит Радак, если получится, конечно. Так, Радак. А вот и не получится, потому что Радак, наверное, в каком-то... Да, ну а тут Рэбе сам приводит, ну, буквально три слова из Радака. Вывекофал, апосек, лыхазек. Вот Радак как раз говорит, что здесь он удваивает эту мысль, чтобы ее усилить. А с Ибн Эзра он встает против него. Я только не понимаю... А почему здесь Радака нет, если он должен быть? Вот в чем вопрос. Вот тут даже Мидраш Дилем есть. Нет. Нету Радака. Ну, ладно. Обойдемся без Радака. Вей шлоймар эхот абиурим базе. И надо высказать одно... Имеется в виду из возможных объяснений этому. В смысле удвоению. Удвоению в начале капитла, удвоению в конце капитла. «Бигдей лифа дамшохас вегилэ лейкус лиммато бээйфен шель квиюс» — для того, чтобы осуществить привлечение и раскрытие божественности внизу образом квиюс, образом закрепленным. «Вэшуханти бисэйхом» — то есть осуществить вот эту обязанность «Васули мигдэш вэшуханти бисэйхом» — построите мне святилище таким образом, чтобы это привело к «вэшуханти бесейхом», поселюсь я среди вас, «боэфэншэлькойнену алейну», то есть, выражаясь языком нашего капитла, чтобы произошло основание, основательное поселение божественного присутствия внизу материальности. «Недрошим шнейньоним» — необходимы две вещи. «Шнейкцовис» — две противоположности. «Вэхибурам яхат» — и объединение их воедино. «Алев». Коях шигу найла, ну, наверное, надо маленькое сделать вступление. Дело в том, что, понятно, ведя рассуждение о сооружении храма, мы с вами затрагиваем одну из самых ключевых, наверное, идей, которые вообще, ну, вот, в иудаизме встречаются. То есть идею вообще цели, с которой сотворен мир, с которым наши души спустились вниз в этот мир, и вот к чему мы, собственно говоря, движемся. Изначально, недавно у нас миновал Йод-Шват, все мы учили с вами маймеры Босе Легани, и в каждом маймере Босе Легани проговаривается вот эта вот идея, процитируется Мидраш, в котором Мидраш Широширим, на Широширим, вернее, где Всевышний говорит: «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста». Мидраш предлагает вот этот вот сад понимать как беседку для уединения. «Пришел я в мою вот эту вот любовную беседку». А что значит «пришел я в эту беседку»? А, значит, ты уже там был. Значит, я, вернее, я. В смысле, я уже, я Всевышний там уже был. Когда он там был? А вот в начале творения «Икар шхина бесахтойним гойса». Суть шхины была в нижних мирах. У всех, наверное, на памяти первый маймер нашего Рэба, в котором он подробнейшим образом анализирует первый пункт из Гемшиха Рэба, предыдущего Рэба Боси Легани, где он, собственно, и занимается, ну, наверное, 80% этого первого маймера, он занимается прояснением того, что же такое икер шхин. Ну, 80%, конечно, хватило, но большой фрагмент этого маймера посвящен прояснению того, что же такое икер шхина, что такое существо шхины. И по существу приводит нас к тому, что под икер шхина подразумевается сам Бог. Сам Бог, как он выше каких бы то ни было определений, каких бы то ни было рамок, каких бы то ни было описаний, даже описаний самых возвышенных. То есть это вот божественное присутствие именно в понимании «Бог присутствует здесь». Вот такая ситуация, она в мире была актуальна в самом начале, еще до того, как началась работа евреев и вообще человечества. Затем грехи людей, они вытеснили божественное присутствие там за седьмые небеса, потом обратно шхина была привлечена вниз, и вот пока не сложилась вот эта ситуация, когда Моше Рабейну в седьмом поколении от Авраама, он спустил божественное присутствие вниз в материальность мира таким образом, что она там действительно шаханти бесейхом. То есть евреи удостоились получения заповеди через Моше Рабейну: «Сделайте мне святилище, я поселюсь внутри них, внутри каждого из евреев». И шхина привлеклась вниз таким образом, который мог быть описан уже, просто выражая словами самого Всевышнего, «в шохан тебе сихом», именно поселиться, расположиться там, как шохен, как жилец, слово «лишкон», да, проживание, шхуна. И вот этот процесс, который тогда был только первым этапом достаточно долгого пути, который должен увенчаться строительством третьего храма и реализацией идеи, согласно которой весь мир должен превратиться вместо храмового раскрытия, как бы весь мир должен превратиться в такой большой храм. Это и есть реализация жилища Всевышнему, идеи вожделеет Святой Благословенного, чтобы было ему жилищем, ему благословенному жилище в Нижних. Тут есть много разных моментов, на которых, наверное, надо хотя бы немножко остановиться. Первое – это то, что Всевышний присутствует абсолютно везде. Как сказали наши мудрецы, «Лейс асар пон именей» – «нет места свободного от него». Слава его наполняет все миры. «Небеса и землю я наполняю». То есть, на самом деле, места свободного от Всевышнего нет. Более того, «эйноид мельвадой» – нет ничего вообще, кроме него. То есть, собственно говоря, строго говоря, все существование миров – это существование божественности, ничего помимо этого нет. Но, тем не менее, Всевышний в рамках своей вот этой интриги, своей затеи, если так можно выразиться, которую он вложил в сотворение миров, создал такой уровень реальности, с точки зрения которого божественное присутствие неравномерно, оно не везде раскрывается в равной мере. И целью нашей является вот это раскрытие, привести в нижний мир таким образом, вот это, значит, то, что важно нам сейчас для понимания этого отрывка, чтобы это раскрытие закрепилось там, чтобы оно было не временным, а временным оно бывало и многократно, скажем, во время каких-то чудес, когда ломались законы природы и раскрывалось божественное присутствие. Или во время, там, ну, то есть тоже чудеса, дарования Торы, да, когда Всевышний спустил все небеса на гору Синай, и вот он, там раскрылась такая божественность, что весь мир, он там замолчал, птицы перестали петь, реки перестали течь там, и так далее. От нас требуется привести божественность вниз таким образом, да, но при этом, когда истекал срок какого-нибудь чуда, или закончилось дарование Торы, божественность из мира, она уходила обратно. Что значит уходила? Все равно Всевышний, как обычно, оставался присутствующим везде повсеместно. Его слава, она абсолютно везде присутствует и сейчас, и вот в данном помещении, скажем, тоже можно вообще связывать с каким-то местом в пространстве. Но раскрытие божественности в той мере, в которой оно происходило при даровании Торы, скажем, оно после дарования, после окончания дарования Торы улетучилось из этого мира, оно скрылось из этого мира, стало, скажем, во время дарования Торы было запрещено заходить на гору Синай. Закончилось дарование Торы, можно было заходить на гору Синай. Более того, гора Синай не осветилась, туда мог заходить кто угодно, и это, она не превратилась в храм, несмотря на то, что на ней раскрывался сам Бог в огне. Могли животные туда заходить, нечистые люди, не только коаним даже, да? Несмотря на то, что во время дарования Торы туда и коаним не могли заходить. То есть, кроме Моше Рабейну, никто туда не мог подняться. Так вот, требуется от нас нечто большее, оказывается, нежели раскрытие Всевышнего даже на горе Синай. Требуется раскрытие сущности божества в этом мире таким образом, чтобы это раскрытие оно было абсолютно перманентным. То есть, чтобы оно никуда не девалось, чтобы оно никуда не улетучивалось. Что для этого необходимо? Ну вот, наверное, у всех на слуху эта идея там, света, сосуда, раскрытия внутри сосудов, света наполняющего, света окружающего. Все, наверное, примерно с этим знакомы. Вот когда у нас, когда ситуация может быть стабильной, когда ситуация может быть... скажем, мы можем рассчитывать на то, что задуманное нами или осуществленное нами будет иметь успех, будет иметь продолжительное существование, тогда, когда для этого осуществляемого были подготовлены сосуды. Пример очень простой. Вот, например, насчет готовности к уроку. Если человек получает какую-то информацию, для которой у него совершенно не готовы сосуды, у него нет никаких базовых представлений, скажем. Он совершенно не представляет себе, каким образом схватить ту информацию, которую ему дают. Ну, скажем, информация, она его просто, грубо говоря, больше, чем его голова, не влезает в голову. То даже выслушав и пытаясь внимательно слушать те вещи, которые ему сообщаются, он не придет ни к какому знанию. Потому что это знание, оно как бы мимо него пронесется, оно будет окружать его, знаете, вот как на подкорочку пошло. Ну вот оно будет где-то вокруг него, то есть он даже сможет, как Шариков, помните, когда он потом повторял, ну это обрывалка, то есть он что-то видел, так он значит, он не мог не запомнить, это как-то где-то отпечаталось там в мозгу. Но смысла в этом во всем нет, потому что это свет, который вне сосуда, он не встроен в сосуд восприятия, не воспринят. Другой пример подобного рода можно привести, сравнивается восприятие, скажем, восприятие, не случайно сравнивается восприятие интеллектуальное с процессом пищеварения. Пища достраивает нас, наделяет нас силами, дает нам возможность продолжать свое существование только тогда, когда она усваивается желудком, кишечником и так далее. Если пища оказалась, скажем, недоброкачественной, или, скажем, мы с вами съели там, кто там был голодный, проглотил утюг холодный, вот если проглотить утюг холодный, то он не усваивается организмом, у нас нет сосудов, чтобы утюг холодный усвоить. Поэтому он, если небольшого размера утюжок, то он через нас пройдет и там вывалится сзади, совершенно не оставив о себе никакого воспоминания, кроме, может быть, неприятных каких-то воспоминаний. Почему? Потому что не было сосудов, чтобы взять и вот схватить, задержать в себе и реализовать пищу. Точно так же здесь, когда мы с вами говорим о Раскрытие божественности, ну, замечательно, раскрытие, если сверху у Всевышнего есть воля нагнетать божественность в мироздании, раскрыть не мытьем да катанием, раскрыть здесь какие-то высочайшие божественные идеи, они обязательно раскроются. У Всевышнего нет никаких проблем там, с возможностью-невозможностью. Если ему надо, так он, как мы сказали с вами выше, все поломает, всю материальность поломает, законы мира станут работать в сикость-накость, но вот то божественное раскрытие, которое необходимо, оно осуществится. А что с ним будет потом, когда у Всевышнего такая потребность исчезнет, скажем, когда закончится время этой потребности, божественность из этого мира, она проскочит через этот мир, как эта пища через организм, не задерживаясь в нем. Она покажет свою красоту или мощь, или что-нибудь еще, но она не будет освоена миром. А требуется от нас, чтобы божественность, она раскрывалась в мире постоянно. Что для этого необходимо? Для этого необходимо, чтобы мир стал сосудом для божественности и смог ее как бы вместить в себя, смог ее как бы переварить, схватить божественность. А какой к этому лежит путь? Ну, нетрудно догадаться, что точно так же, как в вопросе, скажем, интеллектуального восприятия. Ну, что надо, чтобы человек освоил то знание, которое вот он пришел на урок, и ничего не понимает, вообще не понимает, о чем речь. То есть, ну, как шум ветра для него, там, преподаватель что-то толдычит, ничего не понимает, как звуки прибоя. Очень красиво, но абсолютно... То есть, а дома жена спросит, и что там было, а он скажет... Было очень красиво, но совершенно непонятно. Что надо сделать, чтобы что-то усвоилось? Для этого надо сосуды. Надо как с сосудами заниматься, да? То есть, ну, отжиматься, там, подтягиваться, ну, подъем переворотом, да? Ну, только в интеллектуальном плане, потому что со своей тарой приходить, да, вот, кстати, очень хорошо. То есть надо развивать свои сосуды восприятия. Ну, то есть надо взять и готовиться, там, скажем, к уроку, если есть такая возможность. Надо тренировать мозг, решать головоломки. Ну вот, и все будет хорошо. И также в нашей работе, то есть для того, чтобы произошло действительно поселение шхины внизу, раскрытие шхины, для этого нужен сосуд. Таким сосудом стал мешкан. Он сумел осуществить Моше Рабейну, с помощью этого мешкана он сумел осуществить идею жилища Всевышнего в Нижних вот в одном отдельно взятом мешкане. Так вот, для того, чтобы эта идея реализовалась, теперь возвращаемся к словам Рэба, для того, чтобы эта идея реализовалась, необходимы две противоположные вещи и их объединение. Первая вещь. Коях шигу найлами ангога регила, ангога тивис шелейлам. Первое, что нам необходимо, это сила, которая выше природного обычного течения вещей, природного течения вещей в мире. Шиеш боя коях лилиахнис боэйлам гилей лейкус шейны бегилей боэйлам. То есть, какая-то сила, которая сможет вовлечь в мир раскрытие божественности, Шейны бегилы бейлом милошенхелом вегасер мисатат смой, которое внештатное раскрытие божественности вовлечь в мир. Ну, уже обсуждали эту тему. В общем-то, мир, собственно говоря, говоря строго, мир является раскрытием божественности. Мы от нашего ощущения явного это скрыто. Тем не менее, в мире нет ничего помимо божественности. И мир в той форме, в том числе в той форме, в которой мы его воспринимаем, это всего лишь раскрытие божественности. Просто мы не всегда это осознаем. При этом божественность оживляет этот мир, проникая в него, значит, привлекаясь в него вот таким вот воздушно-капельным путем. То есть технология сотворения мира, которую избрал Всевышний, в кавычках, она такова, что в мир вовлекается божественность в количестве, если так можно выразить, в количестве, в кавычках, минимальном. То есть минимально, буквально капельно, в той мере, в которой, с одной стороны, возможно присутствие начала, которое будет ощущать себя, или может быть предъявлено нам как автономное начало, с другой стороны, это начало все-таки будет живым. Для того, чтобы оно было живым, для того, чтобы ему дать возможность существовать как автономии, для этого необходимо убрать божественное присутствие. Для того, чтобы оно было живым, для этого надо привлечь божественное присутствие. Поэтому привлечение божественности в мироздание в штатном порядке, вот в этой в этом порядке осуществления миров, который мы называем Садришталшус, кстати говоря, происходит вот на балансе между убиранием полным света и привлечением чуть-чуть света. Исходной точкой этого процесса является так называемая мати влой мати. Мы с таким, с таким термином уже встречались. Вот такая первичная пульсация божественного света, когда божественность как бы склоняется вниз и одновременно не склоняется. Склоняется и не склоняется одновременно. Нашей задачей является вовлечь в мироздание большее количество божественности, опять же в кавычках, большее раскрытие божественности. Так вот, нам для того, чтобы этого достичь, необходима прежде всего какая-то сила, которая сможет нам позволить вовлечь в мироздание большее раскрытие божественности, нежели штатное, которое и так происходит в процессе сотворения. «Веадли шанеза заэйлам шиие клилы гилэликус». И вплоть до того, что нам необходимо таким образом преобразовать мир, чтобы он стал сосудом для раскрытия божественности. У Вифрат, и в частности, Боэфеншаль Квиус Веницхиус. Нам необходимо преобразовать мир таким образом в итоге, чтобы божественность в нем поселилась совершенно закрепленным образом навеки. Ну, то есть наша цель – третий храм. Вот третий храм, он и будет реализацией этой задачи. Создание такого сосуда для божественности, чтобы вот обратного пути совершенно не было. Шелыках нидрэш коях миюха. Для этого необходима совершенно особая сила. Кейван шемицат гедра илам шемизбат и бешену им зман мештаним кола невроем. Потому что мир со своей стороны, он как будто бы сопротивляется этому. В мир Всевышний заложил много различных свойств. И в частности, свойства изменчивости. Все в мире подвержено изменчивости. Составляющие мира – это пространство и время основные. Ну вот, пространство тоже изменчиво, но время уж демонстрирует изменчивость в наивысшей степени. Изменяются все творения. Давайте дочитаем это первое до конца, потом к сноске перейдем. Так. «Бештаним колони вроем бэгэм ше газманцев» «С течением времени изменяются все творения» «Ше ад ше кол гойве невсад» «Вплоть до того, что наши мудрецы высказывают такое мнение, высказывают такой закон общий, что все сущее тленно, все сущее склонно к тлению, в результате истлевает». Так, 45-е. Ну, то есть, еще раз повторим вот этот первый пункт. То есть, для того, чтобы нам прийти к раскрытию внизу образом вот, устаканенности, образом постоянным, неизменным и так далее, раскрытию божественности, для этого нам необходимо в первую голову такая сила, которая сможет привлечь божественность как божественность выше миров, и изменить таким образом мир, чтобы этот мир вот смог эту божественность ухватить, несмотря на изменчивость мира, на природную изменчивость мира. 45-я сноска. «Кемаймра едуа атинок мишенойлит маскалил исьябеш рьей бахья брейшис алиф ковхес». В соответствии с известным высказыванием, ребенок с того момента, как родился, он начинает высыхать. Ну, естественно, теперь все понимают, откуда Жванецкий потырил свою фразу насчет того, что человек, с того, как младенец только родится, сразу ползет к могиле. Это все из Рабейну Бахья. Даже можем указать страницу и номер комментария. Вот. И ссылается он на Рабейну Бахья в таком-то месте на раздел Брейшис. Читаем это место. «Ахэсэн находов алгуфэ бихол ейм». Значит, происходит убыток в изменчивости тела, тело изменчиво, в смысле, оно несет убыток ежедневно. «Ки одам бэйдам азэ цори гул лигаши вэл гуфэй вэл лигад бик бой довар шиигэмэ мэлахлэх». И сэй, в этом мире человек, он должен постоянно восстанавливать свое тело и прилеплять к нему какую-то вещь, которая будет его увлажнять. Умартивый, ну и наделять влагой. «Вэше язер бой Аллахос ши овда мимену биштей сибейс». И чтобы... То есть он должен постоянно заботиться о том, чтобы влажность его тела, она восполнялась. А эта влага теряется по двум причинам. «Ахас бисиба захом ативиш еш бы гуфы мибифним». Первая причина – это то, что у человека обладает внутренним жаром природным. И этот жар, мол, испаряет влагу, если я правильно понимаю. Ваашенис бесибасом овера маки фейсами бахуц, ами ябеш ретивусы велахусы. Другая причина – это то, что воздух снаружи он более сух, чем человек, и поэтому он из него вытягивает влагу. Вейса амозн шигу эйхану мадбикей бой, а та пища, которую он ест, и которая с ним соединяется в одно целое, цориши и гемиинина лахус шинехсер микол эвер вейвер, она должна быть сообразной с точки зрения своей влажности, той влаги, которую он теряет, каждый из его органов. Элаше их хлифен, анасин бегуф, имена махла, имена миште, эйны, мималин, скола, хэсэн азэ. Но при этом все вот эти вот подмены, которые, то есть мы едим, пьем, восстанавливаем там кислотно-щелочный баланс, там, влагу нами утраченную и так далее. Вот все эти подмены, которые получаем мы нами в результате питания, они не являются полными с точки зрения Бахи. Вейнен, доймин, ледовар, анессор, микол, цад. И они не вполне подобны тому, что мы теряем. То есть та влага, которую мы теряем, если я правильно понимаю его мысль, та влага, которую мы теряем, она уникальна. И мы ее, ну, как бы подзаряжаемся, там, что-то такое подпитываем себя, но такого вот так, чтобы мы просто что-то поели и сразу стали как младенец, вот это только родившийся, в смысле идеальности состояния, такого не будет. А вол еиш баген шморим вепсойлес упоискан митсураса эйвар миад. И есть в нем, в этих смысле, имеется в виду в продуктах, есть разные, как называется, жмых и отбросы, и они открывают, Гершон, Мицуэрос, не знаешь? Мицуэрос, не знаю что. Что-то они, короче говоря, оставляют они какие-то пробелы. Везеу сиба захойли веташишу сакоях, векихишу сабосар, бимея зикну. И вот в этом заключается причина болезненности и истощения сил, и, значит, то, что плоть ужимается, усыхает в пору старости. Киилу гоя можно мималы кола хэсэн, потому что если бы пища восстанавливала все, что не достает, то все, что убыло из организма. Выходом йохал и ашивы эл гуфей, кинин Аллах заворотив за халэф из мимэна бэмидосу вцуросу лой похас вэл йойсар. Если бы все это восстанавливалось вот абсолютно полностью, не больше, не меньше, а вот сколько ему надо, лой гоя бой лейлам лиды их мхолшо, в Лиды Зикну, тогда бы он никогда не приходил к слабости, никогда не приходил бы к старости. В Элой Гой Одам Мейсли и Лом, и человек бы не умирал никогда. Вот такая позиция. И 46-я сноска, к тому же в продолжение, как бы, по поводу того, что Кол Гой Вини в сад. Всякое сущее тленно. Откуда само высказывание, не скажу, к сожалению. Ну, насколько это нужно, тоже не знаю. Рэбе ссылается на собственные беседы в таком-то месте, в двух местах, и на маймер. Ликут и сихас хэлэк гэй, в сносках. Аницхиус децва шумаим хулю, микевинша ницхиус башебахем гумицад коэра инсейв шебахем, аримаше бе поэрхем хазоким каем ебором, эйнзамис яхес ли ла неврой мацмом, мицад иньоном гэм, гэм не всодим. Значит, там Рэбе разбирает такой достаточно известный вопрос. Дело в том, что Рамбам заявляет вещь, которая вроде бы противоречит тому, что мы сказали только что. На самом деле, то, что человек тленен, что человек там теряет, это частность. На самом деле, все мироздание тленно, как мы вот только что высказали в этом тезисе, кол гойве не в сад. И с этой точки зрения, все ползет к могиле вот одновременно, то есть в разном темпе. При этом Рамбам сообщает, что воинство небес, оно находится в том же самом состоянии, в котором оно было сотворено. Хазоким кием гибором, как он выражает эту мысль, они сильны, как крепки, как в день сотворения их. отвечая на этот вопрос, как же это может быть, ну, воинство небес тоже должно, в принципе, по идее, обветшать потихонечку. Рэбе объясняет, что, как и нам известны внутренние Торы, вечность звезд и созвездий и вот всего воинства небесного заключается, происходит из бесконечной силы, силы бесконечного, Всевышнего в смысле, которая в них заложена. И несмотря на и арей маши бы поэль гэм хазоким кием оборомлет. Вот так, несмотря на то, что они крепки, как в день сотворения их, надо сказать, что они крепки не по причине собственной, не потому что им присуща какая-то вот такая вот собственная крепкость, крепость, которая противоречит общему, общей тенденции всего сотворенного потихонечку истлевать, а потому что в них одета вот эта вот самая сила, сила бесконечного, которая заставляет их крутиться и вертеться так же, как это происходило во времена творения. С точки зрения же самих себя, хэм не всодим, они таки да истлевают. Увазе ювен маши косов дирамас лату гуавэйли ватхо. И отсюда понятно то, что предыдущий рэбэ сообщает в таком-то маймере, в году Товшуналев, битхилосы в начале его, а и всейда шебэгэм билтини керес клол вэгэм нирим хазокин киеем гибором. Там предыдущий рэбэ, он, ну, как мы уже многократно отмечали, тексты Тора, они крайне точны. И вот почему-то рэбэ там говорит такую вещь, рассуждая как раз о долговечности механизмов небесных, что вот небесные механизмы, в них вот это тление, оно, тот ущерб, который они несут, он незаметен. «Вэгэм нирим хазоким кием гибором». И они выглядят сильными, как в день, когда они были сотворены. Ну, Рэбе выделяет слово «выглядят». Ну, в смысле, что они только выглядят такими сильными, как в день сотворения их. На самом деле они тоже слабеют. «Векшиял и росана обои рэбэ ругуши избат». Ну, и когда поднимется в воле Творца благословен он, положить им конец, чтобы они исчезли, «аздука раивсейдэ шихоя бэгэм колмэших киюмам». Тогда станет очевидной та тленность их, которой они страдали на протяжении всего этого времени. То есть специальная божественная сила, она как бы для нас делает неочевидным их тление, но на самом деле тление имеется. И когда Всевышнему не надоест, как утратится в них необходимость на определенном этапе, когда мироздание будет подлежать сносу, то тогда станет очевидно, что они тоже истлели за это время. Просто нам не дано было этого увидеть. «Делихиуразе суэсурган дурбекамэн кеймес». На первый взгляд, это противоречит тому, что сказано во множестве мест, что «кием махшев гуки кием доброницки», что, мол, их существование, оно как существование вечной вещи. «У маши ювсу дулосит лова и гурак митсадроцин абэйра боругу». И в будущем они будут устранены только по причине воли, которая возникнет у святого благословенного, у воли Творца. Кимикейвен шааницию шебехемгу мецад коэра инсейв шейнами лубеж бифними юсам нинцу шемецад иньоном хэбхэм не содим. Так вот, такая наша позиция, она позволяет объяснить этот тезис, высказанный предыдущим Рэбе, что просто есть разница между их собственным существованием и тем, как их собственное существование предъявляется нам силой бесконечного, которая их вот, ну, показывает нам как абсолютно сохранной. В ей шломер надо сказать, что метам зе неймар бы мой, еще лойкосо и ней лой нас лейхох. И надо сказать, что по той же причине, интересный момент, что там же, ну, правда, через некоторую паузу, обсуждается вот такая вот неподверженность тлению Мойше Рабейну, что нас должно, естественно, заинтересовать, поскольку мы эти темы для нас родственные, вот этой вечности. Вечности, о которой мы сейчас говорим, и личности Моше Рабейну. Так вот, про Моше Рабейну сказано, что после того, как он умер, в нем не произошло изменений. То есть, его вид не изменился, и его влага не ушла. Так говорится, значит, в завершении Хумаша. «Ки рейр бой пхинас хайша лимадами и слабшус». Почему? Потому что в нем светил аспект хай, жизненности, которая выше одевания. Совдер Масл, Ассер, Товшин Алиф, это тоже говорит предыдущий Рэбе в том же маймере, я так понимаю. У Микейван Шепхина Сецем Нишмос и Ира Бойбегуфе. И таково было обстоятельство, потому что с Мойше Рабейну. Так обстояло дело с Мойше Рабейну, потому что суть его души светила у него в теле. Мы с вами, к сожалению, не все можем похвастаться, за редким исключением, что суть нашей души светит в нашем теле. То есть суть души у нас где-то там очень-очень глубоко, а светит в нашем теле какая-то крайне периферические уровни нашей души. Так вот, Мойше Рабейну, в нем не происходило изменений. Вот наподобие, насколько я понимаю, проводится параллель с небесами и землей. То есть, поскольку в нем светило такое высокое духовное начало, что на поверхности, на уровне его тела, это выглядело так, как будто «Лахен гамбе гуф и лейкос айней влой нос лейхей». Поэтому также на поверхности это выглядело вот таким вот образом, что не изменился после смерти его вид и не покинула его влага. Следующий имеющий отношение к делу отрывок из Сихи Ребе, из 15-го. Тома. Они вроем миахар вейн хэм мициюсами амитис мицада цмом. Творение, поскольку они не представляют собой истинного существования сами по себе. То есть вся истинность существования творений – это истинное существование Творца. А сотворенность творений не является истинным существованием. То есть то, как творения нам предъявляют себя. Вот так вот. Как будто вот я есть, а Бога нету, скажем. Чтобы можно было так подумать. Это не истинное существование творения, поскольку они представляют собой неистинное существование, будучи осуществленными, они продолжают существовать, но в этом существовании они склонны к тлению. То есть, вектор у них как бы обратно, как камень, который кинули, то он, можно очень сильно его кинуть, он будет долго лететь, но все равно он будет нацелен. Правда, может выйти на орбиту, конечно, но так кинуть камень трудно. Так вот, они не в содим бецем, по своему существу стремятся к тлению. У вимейла гам лой шайба гэм митсад ацмам амитис ахаим. И, само собой разумеющимся образом, в них, с точки зрения их самих, идея жизни, она вот истинность жизни в них исключена. Элим Кейн, Анивра, Довык, Викошер, Лилику, за исключением какой ситуации, когда творение, оно прилеплено к божественности. То есть, когда она со своим источником вечным дружит, вот тогда возможно осуществление вечности в творении. У Мига и Тайма, это как бы с другой стороны та же идея предъявлена, если я правильно понимаю. У Мигай Тайма не кроем бебны и сроил хаим мецад викусом бейликус. И поэтому евреи называются живыми по причине своей слитости с божественностью, по причине своей, по крайней мере, потенциальной способности находиться в слиянии с божественностью. Следующий момент, следующая ссылка на ту же самую... это уже Юра 47. И вообще имеет отношение, по-моему, к следующему. Почему-то не вижу 47-ю сноску. Видит кто-нибудь? У меня нет.
Каяду сняли сейчас классика.
А, прямо здесь, да. Первое проговорили. Второй момент, который должен присутствовать для реализации вот этой идеи. Привлечение божественности установлено таким вот закрепленным образом. А коях цорих ларедес ли слабис адше и ебеэйрех легидрей го эйлон. Потенциал это должен привлечься, то есть вот эта божественность, которую сверхсила из прошлого пункта, из Алифа, она привлечет, она должна привлечься таким образом, чтобы быть сопоставимой с рамками мира. В соответствии с известным принципом, что для того, чтобы заниматься работой переборки, то есть совершенствовать, скажем, мироздание, необходимо находиться в соотносимости с преобразуемым. Сейчас проговорим эту идею. Шедавка аз ейшбы коях ласыс мизэ мямизбар кели. Потому что именно тогда есть возможность сделать из перебираемого сделать сосуд. Моким каву аликабет бифнимиус эс агилуй. Сделать место которое мы хотим предназначить, скажем, для обитания божественности, сделать действительно местом закрепленным для восприятия внутреннего, то есть чтобы оно восприняло внутрь божественность, в раскрытой форме божественность. Маша Энкин и могилы Губышлойберхлемикабель. Что не так, если раскрытие будет несопоставимо с Микабелем, с принимающим началом? Луи Шайр Шомбиквиус. Тогда раскрытие не сможет оставаться там на постоянной основе. Рак Бойфин Макев и Кавица Базе сможет присутствовать там только образом Макев или в какой-то подобной позиции. Адше Бемеша Хазман, Йохала и Сталак. И это подразумевает, что по прошествии времени этот Макев, он может, естественно, куда-нибудь ускользнуть или куда-нибудь улетучиться, скажем. Вот это вот заключительная идея к тем, которые мы сейчас проговорили выше. То есть для того, вот этот ученик, который пришел на урок, он был не готов для того, чтобы воспринимать урок. И поэтому все, что он услышал, оказалось у него где-то на уровне, значит, вот слышал звон, а не знает, где он. То есть как журчание ручейка, как песня ветра. Ну, для того, чтобы он смог что-то воспринять, для этого необходимо, чтобы он свои сосуды каким-то образом сделал готовыми для восприятия того, что он понять вот на первый раз, придя на урок, не смог. Что для этого необходимо? Для этого необходимо, чтобы он прошел определенный процесс образовательный, скажем. Для того, чтобы он процесс прошел, нужна какая-то поступенчатость. Необходимо, чтобы преподаватель нашел к нему, для него какие-то слова, которые будут для него понятны уже сегодня. То есть бить его, там первоклассник пришел в 10 класс и сразу выслушал какой-то урок, там, значит, что они в 10 классе учат, я не знаю, с квадратными уравнениями.
Интегралы.
Да. И вот он не понял. Учитель ему говорит, ну, мы будем тебя учить. И каждый день этот первоклассник, он приходит на урок, и его каждый день бьют по голове интегралами. Ну вот он, единственное, что он может приобрести, отбитую голову, а больше он ничего не приобретет. То есть для того, чтобы он в результате что-то стал понимать, ему, как это ни горько, но придется пройти весь этот путь от первого класса к десятому. То есть ему нужна какая-то информация, сопоставимая с ним, чтобы изменить его сосуд так, чтобы в итоге он добрел до восприятия тех вещей, которые сегодня для него были макефом. Если этот путь не будет пройден, то он никогда и не придет, собственно говоря, к пониманию того, что... То есть самим раскрытием высокого знания он никогда не доберется до... Никогда не реализует вот эту вот потребность, значит, в понимании высоких идей. Если я правильно понимаю, то есть, давайте обобщим вот эту мысль последнюю. Для того, чтобы, значит, напомню, мы стали заниматься объяснением удвоения в начале капитла, в конце капитла. Одно из возможных объяснений этого удвоения, пока мы ничего не объяснили, мы только наметки сделали. Для того, чтобы осуществить привлечение божественности вниз образом квиюс, можно уже не переводить, правда? Кого? Закрепленный. Да? Закрепленности, образом закрепленности в противовес мимолетности, такой вот иллюзорности, улетучиваемости, когда что-то куда, ну, не знаю, там, пшикнули дезодорантом, вот нет, там, минуту попахло, и все, и уже ничего нет. Божественность раскрылась на горе Синай, закончились вот эти вот там минуты, скажем, когда происходило дарование Торы, и все, ну, все, все как было, ни огня, ни дыма, гора, пожалуйста, туда. Все зашли туда на гору, посмотрели, нормальная гора. Гора как гора. Так вот, для того, чтобы реализовать идею святилища, мы сказали с вами, что святилище, Мишкан, собственно, Мишкан так и называется от слова Лишкон, Мишкан, место поселения, обитания. То есть, чтобы божественность стала обитать в этом месте, для этого необходимо соединение двух, вроде бы, противоположных вещей. С одной стороны, привлечение какой-то запредельно высокой силы, которая будет способна нагнетать вниз мироздание вот такую сущностную божественность. С другой стороны, необходимо, чтобы эта сила каким-то образом она была сопоставима с мирозданием, так чтобы она смогла мироздание изменить под решение этой задачи. под привлекаемую жизненность в итоге. Вот примерно так. Теперь по поводу 47-я сноска, по поводу этого второго. К еду ашамивар рцойк лиеславиш белевыш амизбар. Как известно, перебирающий должен одеться в одеяние перебираемого. Ну вот, ну, лучше всего понятно на примере с учителя и ученика. Если учитель говорит, знаете, как в том анекдоте, там папа с кем-то сейчас говорил. То есть, если преподаватель говорит на языке, в принципе, непонятном ученику, то ученик ничего не поймет. Учитель может ему 2 раза повторить, 100 раз повторить, 200 раз повторить. Он все равно ничего непонятно не будет. Да? Скажем, учитель говорит на японском, а ученик не говорит. Вот. Объяснять вообще можно очень долго. А?
Вообще,
да, вообще не говорит. И он не понимает. А учитель ему объяснил с пеной рта, уже все, у него уже судороги уже начинаются. Уже. Учитель близок к кончине, а ученик все равно, блин, он ему уже все вот предельно понятно объясняет. Ученик не понимает. Ну что за гад? Так для того, чтобы что-то объяснить, и для этого необходимо войти в контакт с учеником, как это описывается здесь, влезть в его одеяние, то есть как-то с ним просотрудничать, правильно? И для иллюстрации этого момента, пояснение, Ребе ссылается на маймер с цифром маймер Милукет Хелгали в таком-то месте, где говорится следующее. Бе, а вы заберурим... Да, вот эта работа учителя с учеником, она же работа по переборке, то, что мы называем с вами переборкой мира. Термин переборка, дурацкий термин, примерно как двойной язык Торы, но ничего не могу поделать, настолько въелось, что все равно избавиться от него не получится. В оригинале это называется «Авойда Сабирурим», «Авудат Абирурим». «Абирурим» на самом деле, кстати говоря, совершенно не обязательно от слова перебирать, а с тем же успехом от слова «леварер». Вернее, даже не с тем же успехом, а именно с большим успехом. Не от слова «леврор», а от слова «леварер», а от слова «прояснять». Угу. От слова «барур». Да? Бори, где море? У нас Бори, помните термин? Угу. Так вот, эта идея, с одной стороны, она связывается, это не мы придумали, это не то, что русские придумали, что это связано с переборкой. Это объясняется во внутренней Торе, что просто чисто грамматически это слово, раз оно «бирурим», значит, оно слово «леварер», это «пель». «Леварер» — это прояснять, а не перебирать. Так вот, как-то мне так кажется, не знаю, Гершон меня может поправить. Вроде все чисто.
Не знаю,
хорошо, не знаешь, тогда лучше, тогда лучше сейчас не надо. Нет, просто есть борер и бирер.
Ну, да.
Ну вот, бирер, автолеварер, то есть прояснение. Хотя прояснение, естественно, ну, интуитивно, родственно с перебиранием. Да. Так или иначе, это идея совершенствования мира. Когда те искры святости, которые попали в мироздание, которые попали в мусор клипот, в оболочки, в ситуацию со скрытости в мироздании, они проясняются или перебираются, как зернышко от зернышка, вот как орешки из среды скорлупок, они, значит, вот выбираются из этих скорлупок. Вот эта работа по переборке, она может производиться разными способами. Говорится о том, что, скажем, в дни короля Шлойма, король Шлойма разжег такой огонь святости, такой яркий огонь, на который полетели эти искры сами. Там царица Савская сама там приносила там дары, там цари разных народов, они сотрудничали с королем Шлойма, там дружились по-разному и восхищались его мудростью, и сами приходили и вот приносили себя и свое для того, чтобы это было перебрано и реализовано в области святости. Вот такой способ переборки, он возможен, но объясняется во внутренней Торе, он не универсален. Дело в том, что есть такие вещи, которые не придут сами, вот они сами не придут, это такого быть не может. Для того, чтобы их перебрать, а они являются самыми принципиальными, потому что понятно, что работа не реализована. Реализованность работы определяется тем, что закончены самые-самые мелкие приготовления, самые трудные участки пройдены. Вот это только вот самое поверхностное может собраться само, принести себя как бы на алтарь и вот самоперебраться. Для того, чтобы перебрать в наиболее такую грубую материальность, для этого необходимо к ней пойти и вот ей заниматься вплотную. То есть вот именно выражаясь языком, внутренней Торы, вести с ней войну, то есть вплоть до того, чтобы выйти с ней, там, вступить с ней в сражение, именно к ней прийти. Так вот, это означает, что необходимо заговорить с миром вот на его языке, для того, чтобы его перевернуть. Невозможно, говоря на другом языке, чему-то обучить человека, скажем. Точно так же здесь, говоря с миром не на его языке, невозможно... И получается такая, как вот вилка, о которой мы, собственно, здесь рассуждаем. С одной стороны, надо донести до человека идеи, которых в его языке нет, а с другой стороны, надо ему как-то это объяснить на его языке, потому что если мы не начнем с ним говорить на его языке, то он не поймет вообще ничего, ни наших идей, ни каких-то других идей. Так, значит, маймер, возвращаемся к маймеру. В работе по переборке мира. Исаску жгу имя довара мизбара. Человек занимается перебираемым предметом. К мой махал гашми. Как, например, материальная пища. Когда мы с вами едим, то процесс питания, он может быть животным процессом. То есть мы едим, потому что мы не можем не есть. Нас мутит, мы теряем силы, поэтому мы едим, нам хочется пожрать. Может быть духовным процессом, причем на самом деле там, вкуснота питания и ее объем он не находится в противоречии с этим. Духовным он может быть по совершенно другим причинам. То есть когда человек, духовность его зависит от нашего сознания, цели, с которой мы едим. То есть, если мы, зачем мы едим? Точно так же, как когда мы вообще любое действие делаем, мы должны понимать, зачем мы его делаем, тогда это действие становится, если оно разрешено Торой и оправдано, то оно становится фрагментом служения, вне зависимости от того, заповедано оно Торой или нет. Да. Как сказано, все деяния твои пусть будут во имя небес, всеми путями своими познай его. Так вот, когда мы с вами съедаем какую-то пищу, то мы занимаемся ее переборкой. В том случае, если... употребляя ее в пищу, мы стремимся направить жизненность, которую мы от нее получили, в дальнейшем на какие-то святые вещи, скажем, изучение Торы, выполнение заповедей, там, помощь другому еврею и так далее. Так вот, когда мы занимаемся переборкой, например, с материальностью шаница, с губа, амахла, мизбар, рабиру, ругу, то есть в перебираемом предмете находится искра божественная. И переборка происходит аль-еды и саскус бой, вот по и занятием этим предметом. То есть мы не можем перебрать божественную искру, которая заключена в куске мяса, его не съев. Деваться некуда просто. То есть вот он каким образом, то есть, наверное, можно его каким-то другим образом использовать, но если стоит перед нами обед, то я не затрудняюсь предположить, как его можно реализовать в святости иным образом. Да? Кому-то отдать это хорошо, это значит, это сдока, но он будет есть этот обед, да. Ну вот, то есть вот эта вот переборка именно материальности приготовленной пищи, ну вот она происходит через ее занятие. То есть невозможно взять и хранить этот обед и его перебирать. То есть, не, на самом деле можно, конечно. Можно на него любоваться и силами полученными. Энергии голода.
Гречку можно перебирать.
Вехен гу гамби хлолус цорхи уодам шинекроем бешем ахилла. И также это применительно к любым другим нуждам человека, которые все называются едой. Ну, есть высказывания мудрецов, которые приравнивают. Ну, то есть говорят, что еда – это на самом деле… Под едой может подразумеваться не только процесс вкушения пищи, а любое удовлетворение своих нужд от мира. Вот они все совокупно могут называться едой. «Дегине авыда заберу им губы бедерах милхома». Служение по переборке мира, оно описывается как война. «Динама афум харбо лейхл». Как сказали наши мудрецы, хлеб свой мечом будешь есть. В каком плане? В том плане, что с пищей надо воевать. «Шезеу алиды агдома сатфило». Осуществляется это благодаря тому, что человек вначале молится, а потом ест. Все, естественно, сразу вспомнили законодательное решение Шульхан Аруха насчет того, что, вот, что можно, а что нельзя есть перед молитвой. «К мой шихосу бихарби увикашти витергемиклас бецлойси увеуси». Как, например, Яков Авину по поводу шхема там высказался. «Мечом моим и луком моим я его завоевал». Да? Мечом моим... Так вот, Ункилос, переводчик на арамейский язык, он перевел мечом и луком как «Цлойси и уваусси», как молитвой моей и с просьбой моей. Ну, понятно, потому что Яков Авину не воевал со Шхемом. Со Шхемом воевали совершенно другие люди, сыновья его, да, Шимон и Леви. Каким же образом он говорит, что мечом и луком? Вот Ункилос это объясняет, переводя мечом и луком, как молитвой и просьбой. «Векамилур бекамам кемис бейнин бирхас крешма». И как объясняется во множестве мест в отношении благословений крешма. «Шена акдомалы крешма веахавты геймер клоусинин атфила», которые представляют собой подготовку к чтению шма. А чтение шма, надо сказать, это один из ключевых фрагментов молитвы, который в общем плане описывает молитву. Вот подготовка к нему. «Шеги избойнунус бешойраш ненефиш абамис ваберурим худу». Благословение перед шма. Они занимаются обсуждением, размышлением с корня животной души, переборки и так далее. Переборки животной души и так далее. «Шаалидейзе уми варарум худу». Благодаря чему он перебирает животную душу в итоге. «Велахен я вейда бедерах милхомо». Так вот, это вот работа, которая должна происходить образом войны, она подразумевает одевание в перебираемое начало. Ну, как вот война, да, столкновение между силами противников, там оно может быть в разной степени удаленности, там, скажем, могут пулять друг друга из каких-нибудь там катапульт, или ракетами там земля, воздух, воздух, земля. Но столкновение так или иначе подразумевает какое-то соприкосновение с противником. Не приходя в соприкосновение с противником никак, невозможно его там победить, или даже проиграть нельзя. Даже быть побежденным нельзя. Шемис бойнен бешор шей варидеземи варрисей. И вот тут такая же ситуация. То есть человек размышляет для того, чтобы заниматься животной душой. Для этого человек вначале должен обдумать в благословениях перед шма корень животной души, продумать, что же такое животная душа, то есть проникнуть в то, что же она собой представляет. И потом может заниматься ее переборкой. «Валдерезе оби хлолус авейда детойровым яйца» с подобным образом в совокупности идеи Торы и заповеди. «Шеги аль едеймил хомем яцергора» – это совокупность служения в области Торы и заповеди осуществляется через войну со своим злым началом. «Шецорих литейн, ойстайнензих, велилхам имей», то есть, что человек должен заявить на нее, как бы дословно, если я правильно понимаю, и воевать с ней, наехать на нее, скажем так, и воевать с ней, бихол мини таксис и милхома хулюц, используя все технические приемы военные. «Увеизбойнунус бекама дрохим эйхлинацхей» и размышляя во всех направлениях, какие-то изыскивая пути, как же ее, значит, завалить, как же ее победить. На самом деле, кстати, идеей окончательной задачей является не ее заваливание, а ее перевоспитание. То есть, как ее победить, вот, ну, морально ее завалить, то есть, как ее суметь поставить на свою сторону, как ее переубедить. В любом случае, вне зависимости от понимания типа этой войны, для того, чтобы эту войну вести, необходимо прийти в соприкосновение. Необходимо каким-то образом вот столкнуться, как Наполеон сказал, ввязаться в битву, а потом уже